услуги волшебного ящика. Страшила собрался отправиться в страну мигунов. Обычно он путешествовал в паланкине, который несли дуболомы. Теперь самые милые и усердные работники в изумрудной стране. Перед правителем стоял длиннобородый солдат, которому Страшила отдавал последние распоряжения на время своего отсутствия. И тут, через раскрытое окно тронного зала, ворвалась взъерошенная ворона Кагикар. Она имела право в любое время являться к правителю без доклада, ведь Кагикар была самым старинным другом Страшилы. И именно ей обязан был Страшила своим теперешним высоким положением. Это Кагикар посоветовала ему добыть мозги, когда он еще висел на колу в пшеничном поле. «Тревога!» — кричала Кагикар. «По птичьей эстафете получено очень важное сообщение!»
«Какое сообщение? От кого?» — спросил Страшила.
«Сообщение от нашего друга, железного дровосека», — ответила ворона. «Он велит тебе немедленно посмотреть в волшебный ящик и уверяет, что это очень важно». «Где волшебный ящик?» — забеспокоился Страшила. «Оказалось, что волшебного ящика нет там, где он всегда стоял». Уборщице надоело стирать с него пыль, и она отнесла его в кладовую. И вот ящик стоит перед Страшилой. Волнуясь, он произносит магические слова. «Берелье, турелье, буридакль, фуридакль, край неба олеет, трава зеленеет. Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне железного дровосека». Матовая поверхность стекла осветилась изнутри. Страшила с Дином Геором схватились за головы, а ворона каркнула от ужаса. Телевизор показал им внутренность зала фиолетового дворца, а там на троне сидел Урфин Джус, и перед ним стоял связанный железный дровосек.
— Беда!
— простонал Страшила. — Дровосек в плену! Так вот почему Стелла наказывала мне приглядывать за этим подлым Урфином Джусом. Но послушаем их разговор. Из телевизора явственно доносились слова Урфина. «Итак, вы в пятый раз отказываетесь служить мне в фиолетовой стране. В пятый раз я говорю вам «нет», презренный захватчик, и скажу то же самое в десятый и в сотый». Страшила преисполнился гордости за отважного друга, а ворона прокричала: «Урфин дрянь!» К сожалению, ее ругательство Урфин Джус не услышал. Он приказал стражам: «Уведите арестованного и посадите в самый глубокий и сырой подвал». Страшила затрепетал от ярости и страстного желания очутиться рядом с другом. Если он и не сможет помочь ему, то хоть разделит его судьбу. А Кагикар в гневе хватила клювом по экрану, целясь в ненавистное лицо Урфина. И хорошо еще, что стекло выдержало, как видно, оно было рассчитано на подобные случаи. — Ну, ты все-таки полегче, — предостерег Страшила ворону. Они горестно смотрели, как мараны вели дровосека по полутемным коридорам, пока правитель фиолетовой страны не оказался в мрачном подземелье. Экран
погас, потому что не мог уловить ни одного луча света.
— Что же теперь делать? — взволнованно спросила Кагикар.
— Я буду думать, — ответил правитель Изумрудного острова и погрузился в размышления. Как всегда, в таких случаях его голова начала пухнуть и раздуваться, и из нее полезли иголки и булавки. Ворона смотрела на друга с состраданием.
— Больно? — потихоньку спросила она.
— Оставь, пожалуйста, — буркнул Страшила. — Не мешай сосредоточиться. Думал он целый час и, наконец, с торжеством взглянул на Кагикар. — Придумал, — сказал он. — Тебе надо лететь к войску Урфина. — Зачем? — удивилась ворона. — Разве я смогу задержать целую армию, если она двинется на нас?
— А я и не думаю, что ты это сделаешь, — возразил Страшила. — Ты будешь моим осведомителем
в стране врагов, — важно произнес он.
— А что это значит?
— поинтересовалась Кагикар. — Видишь ли, от ящика мало толку, пока дровосек сидит в темном подземелье, а ты прилетишь в фиолетовую страну, будешь все выглядывать, подслушивать и окажешься в курсе всего, что там творится. Каждый день ровно в полдень по солнечным часам я буду...
— Ну, да, — подтвердил Страшила.
— Так бы и сказал, а то осведомитель в курсе.
— А где это ты берешь такие мудреные слова?
— Здесь, матушка, здесь, — похлопал себя Страшила по набитой отрубями голове, в которую медленно уползали иголки и булавки.
— Да, недаром дали тебе титул трижды премудрого, — уважительно сказала ворона.
— А как бы ты думала? — отозвался правитель. — Времени терять не приходилось, так как птичьего лета до фиолетовой страны были целые сутки, и потому ворона отправилась в путь. — Если я узнаю особо важные новости, я передам их по птичьей эстафете, — сказала Кагикар, — а ты держи окна тронного зала открытыми день и ночь.
Придворному часовщику было приказано ежедневно за несколько минут до наступления полудня предупреждать правителя. После этого Страшила садился к телевизору. Как и следовало ожидать, в первый день ворона еще не достигла цели. Она была на подступах к фиолетовой стране. На следующий день сеанс связи прошел удачно. Как видно, Кагикар узнала точное время, потому что в полдень Страшила увидел ее на крыше дворца. Ворона смотрела в сторону Изумрудного острова и говорила медленно и внятно.
— Друг мой, положение хуже, чем мы думали. Урфину Джусу каким-то образом удалось сделаться повелителем прыгунов, и он собрал из них большое войско. Я не могла сосчитать, сколько у него солдат, потому что они ни минуты не посидят на месте, все время бегают и прыгают. Но их значительно больше тысячи. Вся фиолетовая страна захвачена ими. Они ограбили мигунов, забрали у них все съестное. Жители голодают,
выкапывают из земли коренья, едят зерна, собираемые на полях. В ближайшие дни Урфин собирается в поход на Изумрудный остров, а пока проводит учения с солдатами, которые, надо сказать, довольно бестолковы. Я пыталась повидать железного дровосека, но не сумела пробраться в его темницу. Боюсь, что бедняга заржавеет. У меня все. Завтра сеанс в обычное время. Ворона поклонилась невидимому слушателю и полетела в ближайшую фруктовую рощу обедать. Страшила подивился, как коротко и точно Кагикар изложила все, что делается в стране врагов. Ему хотелось похвалить ворону, но, увы, телевизор не давал такой возможности.